Светлана Адоньева, курс «Прагматика фольклора», лекции «Ритуальные площадки», часть третья, которую я назвала «Виноватые потомки». Воинская доблесть исторической России, гибель за Отечество, основывалась на вере в святость мученической христианской кончины и в радость вечной жизни в Царстве Небесном. В советском мифе все не так. Убиенные воины и невинные жертвы советских времен, воплотившись в бронзу и бетон, угрюмо ждут от живых возвращения долга. «Живи за другого». «Я умер за тебя, какой ты?» Этот вопрос нашел отклик в сердцах, посвященных в пионеры масс. Об этом свидетельствуют и мои собственные впечатления, определенные пионерским детством, и рассказы моих сверстников. Я приведу несколько выдержек из проведенных мною на эту тему интервью, в которых облигаторная сила мифа, рассказа, создающего общее прошлое, формирует императив, достаточно очевидно влияющий на индивидуальный жизненный сценарий. Симптоматично во всех рассказах то, что мифы побуждают рассказчиков к фактическим действиям, к реализации определенной программы. Причем, если миф обычно навязан внешней системой, например, советской школой, то действие или суждение, свидетельствующее об адаптации мифа, совершается свободно, являясь результатом личной позиции, свободного выбора. Я оставляю в текстах интервью и свои собственные реплики и ответы, поскольку они являются высказываниями, посвященного в той же степени, что и высказывания моих интервьюеров. Интервью первое, которое записано от мужчины 38 лет, в марте 2001 года в Санкт-Петербурге. На лето давали списки литературы, в том числе «Четвертая высота», «Улица младшего сына». Мой вопрос. А о чем «Улица младшего сына»? Война, оккупация Одессы, катакомбы, партизаны. Я даже потом в эти катакомбы съездил. Но не из соображений посмотреть места боев Володи Дубинина, хотя надо сказать, что все впечатляет, конечно. Люди, в течение нескольких лет не выходившие наружу и в результате которых залили водой. Выходы залили бетоном, поставили помпы, почти весь отряд залит был водой. Утоплен. Очень впечатляющее зрелище. А потом, поскольку все мы были пионерами, были комнаты совета дружины, совета отряда. И выпускались наборы плакатиков с пионерами-героями. Причем не только кто был представлен к званию Героя Советского Союза, но и совершившие некие подвиги. И Володя Дубинин там фигурировал. Он был членом партизанского отряда. Чуть ли не единственный человек, который выбирался из этих катакомб, бродил по городу, собирал всякие сведения, расклеивал листовки, все как положено. Был еще такой Марат Казей, но что он такое совершил, убей бог, не помню. Помнишь, было такое движение «Пионерстрой»? Раз в год, по весне, каждый район отвечал за благоустройство какого-то участка дороги жизни. Мы сеяли ноготки на дороге жизни. Помню, во Дворце пионеров мне выдали такой пакет с семенами. И я, значит, как торговец семечками, с большим мешком, пёрся через весь город. Я считал это не бесполезным делом. Я и сейчас считаю, что это не бесполезное дело. Мне кажется, что это правильно. То, что дети с молодых ногтей... Это самый простой путь воспитания патриотизма в человеке, уважение к отеческим гробам, если угодно, и к родному пепелищу. Это о вечном огне. Но, конечно, это воспринималось как возвышенный акт. Подавался автобус, в солнечный день везли к цветку со страничками дневника Тани Савичевой или к разорванному кольцу, и там высаживали. Ну, конечно, это воспринималось как символический акт, что ли. Причем даже, насколько я помню, не всех вывозили. Это право нужно было еще заслужить. Высади сначала вокруг школы цветочки, фантики собери со стеклышками, а потом мы тебя отвезем на дорогу жизни. И ты там посадишь эти самые ноготки. Ну, наверное, все разные сажали, а мы вот ноготки. И в почетных караулах стояли у дотов, у дзотов. Это на моей памяти было. Эти все доты были закопаны. Наверное, это было году в 75-м, к 30-летию Победы. И всех откопали, покрасили. Постарше будучи, я осознал, что мемориалом являются и наши, и не наши доты. Они в разные стороны глядят. Я даже был недолго черным следопытом. Нашел порох, я не знаю, военный, не военный, горело классно, но недолго. Мы с мальчишками развлекались. И на Пискаревке у нас лежат и конфеты, и хлеб. Ты никогда не была в День Победы на Пискаревском? Подвиг и подвиг. Не на каждую же могилу кладут. У нас это шло откуда-то все-таки из глубины человека. Кто деньги оставляет? Я вот всегда, поскольку с мамой всегда на 9 мая ездила раньше на Пискаревку, а теперь вот на Площадь Победы. Для меня совершенно естественно цветы купить, возложить цветы как раз у огня, а раньше у могил. Ты знаешь, все-таки здесь это так принято, это ритуал, освященные традиции. Так принято. Мой отец воевал, он подводником был. Это всегда было так. И когда он был жив, и когда умер, 9 мая всегда ехали с цветами на Площадь Победы. Женщина или мужчина, не помню, держит на руках девочку мертвую. Ей обычно в руку цветы вставляют на праздник. На мой вопрос о том, каков внутренний текст. Вот прихожу я к тому месту, где что? Мой собеседник отвечал. Где захоронены люди, которые отдали жизнь за или ради того, чтобы мы жили так, как мы живем. Понимай, как хочешь, это именно так. То есть я прихожу к тем людям, которые обеспечили мое существование. Я перед ними отчитываюсь о том, как я живу, потому что они не дожили. И я доживаю это. Правильно я говорю? Собеседник отвечает. Да, и это во многих идиомах. Закрыли собою, грудью заслонили, отдали свою жизнь за жизни тех, которые появились на свет через 50 лет после того, как они эту жизнь отдали. Именно так. Ты не сбрасывай со счетов патриотическое чувство. Это как мальчишки в школе. Набили морду. Когда шестиклассник набил морду восьмикласснику, им гордится весь класс. Вспомни, в каких терминах у нас описывались воинские подвиги. Перемололи машину, сломали хребет. Георгий Победоносец, копьем пронзающий гадину. Отношение родства. Видимо, в отношении родства мотив долга поколения, он все равно присутствует. Вот этот дом построил твой дедушка, папа сложил печку, а ты пойди огород от сорняков освободи. Это коллективная ответственность одного поколения перед другим. Вебер об этом писал. Протестантская этика. Дедушка скопил гульден, папа скопил два, а твоя задача за то, что они не доделали и скопили эти три гульдена, ты теперь из них должен сделать пять. И они будут смотреть на тебя с неба и радоваться. Какие сейчас идут базары вокзала вокруг пенсии? Какой все-таки принцип пенсионный избрать? Там накопительный или еще какой? И большинство все-таки склоняется к форме ответственности поколений. Те, кто работают, должны содержать того, кто уже не работает. Ну, Лермонтов буквально, Бородино. Плохая им досталась доля. Были люди в наше время, богатыри не вы. Тому поколению досталась плохая доля, и содержать мы их не можем. Живущих мы благодарим, приняв на себя ту ответственность, которую они несли, но их доля была действительно нелегкая. Они приняли на себя больше в силу обстоятельств. Мертвым пенсии не нужны, поэтому мы строим им мемориалы. Ухаживаем за могилами, приносим цветы, коллективная жертва и коллективная расплата. А кого пожертвовали-то? Себя. Самопожертвование, а расплата с нашей стороны. Ну, не расплата, с определенными оговорками я согласен, что да, расплата. Другое интервью, которое было записано тогда же, от женщины 32 лет в Санкт-Петербурге. Мы, наверное, только пару раз ходили возлагать цветы, и когда нас принимали в пионеры на кладбище Братском, рядом с нашей школой. Это по проспекту Народного ополчения. Там большой обелиск и холмы, братские могилы. С этим кладбищем вообще многое связано. Поскольку я в детстве жила просто рядом с ним, мы там с какой-то дворовой компанией плели венки из одуванчиков и ходили возлагать туда, к братским могилам, потому что был к этому пиетет. Наверное, это шло из семьи. Мой дедушка умер, когда мне было 6 лет. Мы туда, на могилы, ходили с дедушкой, когда я еще была совсем маленькая. С бабушкой заходили. Дед воевал, и эта тема в семье высоко трагически воспринималась. Был эпизод, который я тоже запомнила на всю жизнь, тоже в возрасте 6 лет. Мы с приятелями дворовыми играли на кладбище по одной простой причине. Там дорожки всегда были посыпаны песком. А больше никакого песка в округе не было. Мы сидели в сторонке на маленькой аллейке и какие-то песчаные города строили. И пришла тетенька в возрасте и нас отругала. Как же можно здесь играть? Это очень запомнилось, произвело огромное впечатление. И я помню, что потом мы даже каких-то детей других гоняли. Это было священное место. Таких слов, конечно, не произносилось, и один раз там принимали в пионеры. Я была уже достаточно взрослая, была комсомолкой, и там принимали в пионеры какую-то отставшую группу. Когда мы туда пришли, что-то затрепетало, засосало, в горле перехватило. Момент торжественности испытывался. Мы любили пионерские сборы как общую деятельность. У нас присутствовала тема пионера в категориях «хорошо», «плохо», «честно», «нечестно». Нужно что-то сделать высокое. Нужно больше всех собрать макулатуры не для того, чтобы класс победил, но, по крайней мере, у меня в сознании, что вот эта макулатура, она кому-то нужна, что она сбережет леса. И у нас достаточно много было сборов, классных часов, что все вы делаете не просто так. У нас еще были дневники пионера. Он был очень похож на песенник, тоже тетрадочка в 48 листов. Туда наклеивались всякие украшательства. Переписывались разноцветными ручечками со всякими завитушечками, законы пионеров Советского Союза. Там нужно было писать обязательства и отчеты. И я помню, что мы писали рассказ о пионере-герое, чьим именем названа твоя улица, у нас же район партизанско-пионерский. И я прочитала книжку Алёне Голиковой где-то в классе в третьем. Это был урок внеклассного чтения. И через них во многом входила военная тема. Нам нужно было больше придумать, чем это было на самом деле. Это ощущалось, потому что книжка, я плохо помню ее сюжет. Больше всего меня потрясла книжка, которую я взяла в библиотеке, вместо того, чтобы читать книжку про Алёню Голикову, про партизанку Лару. Я хотела про нее писать и не хотела про Алёню Голикову, но мне говорили, что партизанка Лара не подходит, она не нашего микрорайона. Партизанку Лару точно расстреляли. Я помню, что эта история воспринималась мною крайне животрепещуще. Она такая была девочка, с бабушкой жила, молочко пила. Я это все в красках запомнила и долго вспоминала. Она была связной между партизанским отрядом. В лес бегала и домой. И ее перед самым освобождением этой территории поймали. И мучили ее бедную, пытали. И в конце, как ее везут на телеге к расстрелу какой-то рогожей прикрытую. И из пионеров-героев, еще я помню, все писали сочинения об улице младшего сына. Большой том про пионера-героя – это событие Крымского полуострова, он был связным между катакомбами и городом. Долго описываются военные события. Меня больше всего потрясло не какие-то сюжетные события, которые развивались довольно долго, а сам финал – гибель. Потому что мальчик этот погибает уже после того, как освобожден город. Все, он уже дома, мама его обнимает, все пережито, все замечательно. И тут приходят его командиры. Им нужно пройти к этим катакомбам, а он знает все тропинки. Все вокруг заминировано, а он знает дорогу. И он говорит: конечно, я вас проведу. И вот он уходит, и мать слышит взрыв. И все, на этом кончается. Этот финал, это было такое вхождение в военную тему, личное. Трагедия не смерти на войне, а смерти после войны. Во многом вся последующая военная литература воспринималась в чем-то с точки зрения этой книги, еще с пионерского детства. В младшем возрасте пионерская тема воспринималась как отношение старших и младших, что ты должен помочь старшему и должен помочь младшему. Это основная миссия. Все эти истории про ужасные смерти имели то значение, что вот человек воплотил идею отдать жизнь за идеал, за родину. Ты должен сделать что-то во имя высокой цели. Ну надо. В школе надо собрать 300 килограммов макулатуры. Когда мы выезжали на поля, сплошное поле пырея и мокрицы. Увидеть там турнепс было невозможно. У меня было громадное возмущение некими отщепенцами от правого дела, которые брали и выдирали все, а потом какую-то травку из выдранной сажали, и неважно, корешками вниз или корешками вверх. Как в той притче. Главное – послушание. Когда мы пололи, мы думали не о том, что школе заплатят сколько-то, а то, что вот турнепс коровки будут есть, и это наша общая родина. Программа «Экономика должна быть бережливой» произвела на меня громадное впечатление. Я это хорошо помню. И тут мы старались для этих коровушек, и потом, это же все расти должно, но нельзя же это не сделать. Выбрали лучших, отвезли на поле, которое было недоделано, как бы на вас можно положиться, вы там будете одни. А все остальные поехали на другое поле. Ногти все поломаны, поле все высохло, траву не выдернуть, жара. Ассоциация с книгой «Как закалялась сталь» прямая. И мысли об этом были. Что узкоколейку класть, что турнеп сполоть. Но они смогли, и мы все это сможем. И потом вообще нам доверили, мы одни, мы все качественно сделаем. И вдруг один из ребят по официальному статусу двоечник-хулиган встает и говорит: «Ой, лимонка, я пошел». Все замерли. И тут Леша берет эту штуку и несет ее в лес. С точки зрения логики, абсолютно идиотский поступок. Нужно было всем уйти, вызвать старших, взрывателей. Но вот это было из ранга «так поступает пионер-герой». Конечно, этого никто не озвучивал, все внутренне были абсолютно согласны, что так и следовало поступить. Герой наших дней, плечистый, крепкий, в кепке, знак ГТО на груди у него. Это стереотип хорошего – защитить, младших из пожара вынести. Этот стереотип вдруг вылезал в каких-то экстремальных ситуациях. Вот то, что Леша встал и унес гранату от всех, я закрою грудью, я Александр Матросов. Нужно броситься на амбразуру, невозможно сказать «идите вы все». Вот кто так скажет, это не то, нужно грудью на амбразуру, тем не менее. Еще одно интервью. Женщина 50 лет, марта 2001 года. Также записано в Санкт-Петербурге. У меня были стремления жить на благо Родины. Как же? Они ж пионеры, герои, комсомольцы. Умирали, отдавали свою жизнь за Родину. Значит, и мы также должны. И нас в таком же духе воспитывали, и мы даже не задумывались. Мы должны были хорошо учиться с этой целью и хорошо себя вести. Все были молодые строители коммунизма. Ходили мы все время на демонстрации всей семьей, и музыка с утра играет, встаешь, когда все собирались. Целая толпа шла по Косой, по Большому проспекту, пели, веселились, плясали, с флагами и с шариками шли. Еще одно интервью записано от женщины 70 лет, также в Санкт-Петербурге. Ко мне в школу приходила мама Зои Космодемьянской. Она рассказывала о сыне. У нее же был сын и дочь. Он погиб и похоронен в Космодемьянске. И я там была в командировке. Там и могила его, бюст, около завода, недалеко от входа. Мой вопрос. Было ли торжественное возложение цветов? Нет, цветы я положила сама, естественно. Она очень мужественная женщина, прямо не от мира сего. Она учительница сама. Она рассказывала, как они росли. Она рассказала, что Зоя сказала брату, брат младше, что она по глазам видит правду, он сказал, или неправду. И настолько у нее была сила воли, что и брат верил, и в классе, говорит, все верили в то, что она может сказать, кто взял. У них в классе у кого-то что-то пропало, это мама рассказывала. У кого-то что-то пропало из парты. Она вышла, говорит, все, наверное, знают, что я могу определить, кто взял. Лучше сознайтесь, кто взял. Хуже будет, если я сама это сделаю. Ее как-то уж в школе она могла себе подчинить. И мальчик подошел и сознался. Она уже тогда говорила, да, что она не могла попасть сама. Ее предали. Мама говорила, что она была настолько осторожный человек, что она не могла ни за что сама попасться к немцам, только в том случае, если ее могли предать. Она тогда только кончила 10-й, а маму ее вызывали для опознания. Мама – высокая статная женщина, жесткие черты лица. Я помню, что на меня это произвело ужасное впечатление. А Зое рассказывали и по радио, и вожатые, и учителя. Это был такой яркий пример, образец честности, любви к родине, смелости во всем. Она хорошо училась, отличница. Это был пример, пример воспитания. И вдруг приходит в школу в 44-м году. «Ребята, к нам приехала мама Зои Космодемьянской». И вот вошла эта женщина в костюме, строгая, зачесанные назад волосы, такая очень сильная женщина. Стала рассказывать, как они росли, как они относились друг к другу, брат и сестра, с каким уважением брат относился к ней, какая она была правильная. Мама была учительница, поэтому хорошо знала ее школьные годы, как относились ученики. Может, и у нее была ответственность еще, потому что мама тут. Рассказывала, как переживал брат. Как только они узнали о гибели сестры, его отделение написали на своих танках за Зою. Там страшные были бои под Кёнигсбергом. он был укреплен. Я слышала о нем и потом, когда уже работала, приехала в командировку и увидела могилу. Купила, конечно, цветы, возложила цветочки. Александр Матросов, который закрыл амбразуру, совсем мальчишка. Видит, что гибнут. Это уже потом стали повторения его подвига. А он был самый первый. Это же надо додуматься. Я не знала, что пули дальше не полетят. Еще одно интервью записано от женщины 38 лет в марте 2001 года в Санкт-Петербурге. Мне было лет 7, не больше. Мы с родителями поехали в какой-то парк. Мне почему-то казалось, что он на каком-то острове на Неве. Мы на кораблике туда плыли. Хотя сейчас я не понимаю, что это было за место. Парк был довольно дикий, лесопарк. Родители загорали, я собирала цветочки и сплела венок. Потом подумала, куда бы его деть. И решила пустить по реке. Вот точно помню, что мысль меня посетила вполне патетическая. Венок павшим. Наверное, я видела по телевизору, как траурные венки на воду в память погибшим опускают. С этими возвышенными мыслями я спустилась к реке и посмотрела, как мой веночек из одуванчиков быстро плыл по течению. И тут какой-то дядька неподалеку хихикнул. На суженого гадаешь. Я долго не могла прийти в себя от жгучего стыда, что в отношении моего действия, которого я стеснялась, поскольку я им свою возвышенность обнаружила, этому действию могло быть высказано такое вульгарное предположение. Помимо интервью, я использовала и другие источники. Приведу отрывок из жизнеописания, присланного на конкурс для бездомных. Суть описываемой коллизии состоит в том, что героиня рассказа, имея квалифицированную работу и дважды получавшая контракты на работу в Японии, оказалась бомжом в Петербурге. В приводимом ниже пассаже известный нам символический набор «Пионерское детство», «Взглянание», «Память павшим», «Вечный огонь» разместился в экзотическом контексте. Итак, интервью, точнее рассказ. Это я, пионерка в красном галстуке, в голубой юбке и в белой блузке, звонким голосом читаю стихи про маленькую девочку-японку из Хиросимы. А за мной детские голоса агитбригады произносят как заклинание будущему. Будущему миру да-да-да, ядерному взрыву нет-нет-нет. Действие происходит на сцене в школьной столовой. В Хиросиме, в парке мира, каждый день много иностранцев, туристов. Все приходят туда к вечному огню, отдавая дань памяти тем, кто пострадал от взрыва американской ядерной бомбы. У вечного огня остановилась молодая пара – девушка-иностранка и молодой человек – японец. Девушка в солнцезащитных очках Кристиан Диор, на плече сумка от Валентина, в руке зонт от Фенди. Это так героиня повествования описывает себя. Он и она молчат, грусть на лице девушки не ускользает от взглядов случайных прохожих. Итак, рассказы людей с пионерским детством в годы рождения 30-е и 70-е достаточно очевидно свидетельствуют о том, что культурный императив, стоявший за ритуальными реализациями мифа об общественном долге, как долге перед мертвыми, и по настоящее время оказывает существенное влияние на картину мира и жизненный сценарий значительного числа людей, прошедших советские посвятительные ритуалы. Подтверждением этому может служить также и то, что вечные огни до сегодняшнего дня включаются в несанкционированные ритуалы. Так, например, во время свадебного ритуала многие приезжают к вечному огню на Марсовом поле и там возлагают цветы. Героизм обеспечивал императив общественного служения. Участнику мемориального ритуала под барабанный бой вменялось навечно чувство вины. Умерший здесь умер не просто так, он умер за тебя, и ты перед ним в долгу. Ты отдаешь свой долг родине, за которую погибший отдал свою жизнь. Декларируемая свобода смертного выбора одного, то есть героя, становилась залогом морального принуждения всех. Каждому советскому человеку вменена жизнь за того парня. Те, кто воспитывались в 70-е, очень хорошо помнят: на могильную плиту положи свою конфету, он, как ты, ребенком был, и как ты, он их любил. Можно предположить, что жанр детских садистских стихов обязан своим появлением потребности детей в рефлексии на тему официальных страшилок, истории мученичества детей и подростков, пионеров и комсомольцев. Смерть взрослого почему-то впечатляла меньше. Совсем мальчик еще, устойчивая формула вздоха по поводу таких рассказов. Время мемориализации в общегосударственном масштабе не случайно совпадает с временем распространения жанра садистских стихов. И не случайно в этих текстах так устойчиво появляются пионерско-революционно-военные мотивы. Дети в подвале играли в гестапо, зверски замучен сантехник Потапов. 8 пилоточек-звездочек в ряд, трамвай переехал отряд октябрят, долго колеса кости мололи, эх, не бывать ребятне в комсомоле. Маленький мальчик по речке плывет, дедушка Сидор достал пулемет, краткая очередь, сдавленный крик, ух ты, Чапаев, смеется старик. Дети играли в Сашу Ульянова, бросили бомбу в машину Романова. Та же коллизия, но уже не в фольклорном авалитарном регистре андеграунда, нашла свое воплощение в некрореализме 80-х. Я имею в виду киноопыты Ани Кейнка, Никиты Михайловского и других. Рассказ о прозорливости Зои Космодемьянской, всплывший в одном из приведенных выше интервью и связавший тему героизма с темой вины, прямо перекликается с замечанием Генниса и Вайля о стратегии советского школьного воспитания. Например, школа задает вопрос, кто разбил окно? Школа хочет не найти виновного, а перестроить детское сознание, переориентировать его на другую систему ценностей. Ученик ведет себя в соответствии с нравственным кодексом своего коллектива. В рамках этого кодекса, естественно, и нормально не выдавать друзей. Школа же втолковывает ему, что такая нравственность ненормальна. Ребенок оказывается перед альтернативой предавать друзей или предавать родину, которая подарила ему счастливое детство. Ребенок должен помнить, что недонесение есть преступление, своего рода покушение на отцеубийство. За нелояльность к своей большой семье надо расплачиваться муками совести. Так школа закладывает фундамент мироощущения, который навсегда оставляет в человеке стыд перед любым актом протеста. Ему все, а он – это как кусать руку, которая кормит. Итак, единственный способ позитивного отношения к руке кормильца-тирана – когда он из отца превратился в родину-мать и тем самым отменил возможность классического разрешения эдипового конфликта, единственный способ – жертва. За мать-родину можно сражаться и умереть. Но как с ней и в ней жить, неизвестно. Созидательный, мирный сценарий высокой жизни советской посвятительной мифологии неизвестен.